Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас. В эфире я, Лариса Ануфриенко, мой подкаст «Волна вдохновения» и совершенно потрясающая гостья Елена Преображенская. Вы только вслушайтесь в эту фамилию «Преображенская». Она и звучит красиво, и выглядит красиво, и дела делает красивые. Регалий у Елены много, перечислять не буду, но в беседе обязательно, думаю, затронем. Мы знакомы по сообществу «Энергия преображения», которое Елена создала. Вот я хочу и вас с ней познакомить. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, Лариса, за приглашение и за такое приятное представление.
А, ну, сами слушайтесь, как красиво звучит. Преображение. Класс. Вдохновляет.
Да, согласна. Да. Кстати, про фамилию интересно. Я в детстве, когда читала «Войну и мир», в школе училась, у меня была фамилия Тимофеева, я загадала и читала про Андрея Болконского. Думала, господи, какая красивая фамилия. Вот бы мне что-то похожее. И вот я вышла замуж за человека по фамилии Преображенский.
Ой, ну это как раз из той серии, когда мечты или желания материализуются, да?
Угу.
Когда я читала вашу презентацию, мне казалось, что я читаю о себе, так много совпадений там было. Но есть одно и различие. Вы написали, что счастлива замужем, а я счастлива не замужем. Так вот у меня первый вопрос, уже, наверное, второй. Как по-вашему, значит ли это, что счастье есть дело самого человека? Или муж, жена все же основной компонент счастливой жизни?
Да, очень чудесный вопрос. Спасибо большое. Да, это прям, кажется, сразу с места в карьер. На такую глубокую тему мы сразу с вами начали обсуждать. Смотрите, Ларис, я вижу это так. Значит, вообще мир свершенен. Все, что мы вообще видим каждый день, это каждый день подтверждение того, что всего в этом мире достаточно. Есть даже такая восточная философия, что находясь в лесу, на расстоянии вытянутой руки, есть все растения, растения от всех недуг человеческих. Просто не всегда человек о них знает. Именно поэтому, скажем так, мы не всегда можем ими воспользоваться. Так вот, я верю в то, что все в этом мире абсолютно достаточно, все абсолютно совершенно. И просто кто-то находит брак как некую, скажем так, форму, ну, в моем случае, да, я осознанно зашла, это у меня второй брак, во второй брак, где для меня это как некий способ расширения самой себя, да, как некий новой коммуникации. Вот. А кому-то и не надо, кто-то расширяется, развивается и без брака, он самодостаточный так. Вот. Поэтому в любом случае конструкт самодостаточный, просто мы каждый из нас находит инструменты и способы, как расширить себя, свое послание, свое предназначение, свою уникальность, свой талант.
То есть это, грубо говоря, просто еще один из инструментов, но не панацея.
Я абсолютно убеждена, что если женщины, которые абсолютно счастливы не в браке и не обязательно им рожать детей, хотя, конечно, общество говорит о том, что это твой долг, да, не знаю, там оставить наследие после себя, но наследие можно и по-другому оставить.
Ну, многие оставляют наследие после себя без такого потомства. Великие балерины, конечно, великие танцовщицы оставляют после себя величайшее наследие, но при этом остаются бездетными.
Конечно, я про это и говорю, что как бы что задача, мы все приходим с одной задачей на эту планету – распознать свой талант, предъявить его людям, да, и направить его служение людям. В результате чего, в результате этого опыта мы развиваемся, да, и оставляем наследие. Но наследие, может быть, правильно вы говорите, разное. Кто-то храм строит, это наследие. Кто-то картины пишет, это тоже наследие. А кто-то детей рожает, это тоже наследие. Кто-то деревья сажает. Просто каждый сам для себя выбирает свой путь наследия.
Послушайте, вот вы такую классную фразу сказали про служение людям. Мне вот она тоже очень близка. Что это значит для вас? служение людям. Это же вот у нас как-то раньше считалось служение или те, кто услуги оказывают населению, что это не высокого уровня работа. Но на самом деле у этой фразы гораздо глубокий смысл, как я понимаю.
Ну, эта тема тоже очень такая, она в обществе неоднозначная, потому что очень часто подменивают служение людям. Люди думают, что, например, один из способов служения людям – это благотворительность. Вот честно скажу, я очень так скептически к этому отношусь, потому что в любом нашем деле, вот у нас, казалось бы, огромном изобилии вариантов, как мы могли бы поступить, у нас всего есть в жизни два вида поступков. Первый поступок – мы либо множим любовь, либо мы молим о любви. Вот когда наш поступок, тот или иной, мы совершаем с намерением множить любовь, то есть когда мы раскрываем свой талант, мы наполнены своей вот этой уникальностью, мы признаем ее, мы о ней заявляем, мы ее проявляем, то вот это и есть вот то самое служение, о котором мы говорим. То, о чем мы говорили, что когда часто очень люди недооценивают, обесценивают, или, например, как в случае с благотворительностью, очень часто, знаете, как я такую фразу недавно слышала, как, занимаясь добрыми делами, совершать добрые дела, не начать ненавидеть людей. И это действительно так и есть. И вот, например, фильм «Доктор Лиза», не знаю, смотрели вы или нет. Смотрели, кстати, этот фильм?
Нет.
Ну вот чудесно сыграл Чулпан Хаматова, да. И я весь фильм смотрела и понимала, что, на что передо мной несчастная, глубоко несчастная женщина, которая не сделала ни себя счастливой, не сделала несчастливой даже не свое близкое окружение, ни мужа, ни детей. И вопрос, она спасала людей, но треугольник Карпмана никто не отменял. В сегодняшнем спасении завтра ты сам становишься жертвой агрессора. Да? И прямо в этом фильме прям видно, как она прям из одной роли переходит. Тут же она жертва, и тут обокрали. Тут же она агрессор, потому что она кого-то там отчитывает за то, что, как ей кажется, жизнь поступила к ней несправедливо. И вот она по этому треугольнику прямо, и она из него не выходит. Да? И как следствие, вот мы знаем, что как бы как она свою жизнь закончила в самолете, летящей в Сирию. То есть она стала где-то жертвой каких-то политических, каких-то, не знаю, инсинуаций. То есть как бы ты занимаешься детьми, а что ты делаешь в Сирии? Ну, условно, да, что все дети закончились в России, которым нужна помощь. Ну, то есть вот поэтому для меня служение – это когда ты вначале сам наполненный, когда ты сам в контакте с собой, ты признаешь свою уникальность, и вот из этой состояния наполненности, любви к себе, ты просто изливаешься вот этой любовью.
Угу,
никогда согласна. Мне хреново, и я ищу кому еще хреновей, и своей этой, извините, хреновостью пытаюсь как-то его, этот человек как-то поддержать. А когда я уже счастлив, когда я уже, в общем-то, самодостаточен, я признаю самодостаточность, и вот из этого я изливаю состояние, и вот тогда вот это и есть, называется вот то самое служение людям, о котором мы говорим.
То есть получается, что базовая, важнейшая потребность человека – это быть счастливым, а не подменять понятия.
Абсолютно. Я бы даже сказала, знаете, счастье, оно такое очень мимолетное, а я даже сказала, что это жить в радости.
Угу.
Потому что вот эта вот радость, у нас опять же в обществе часто очень подменивают радость весельем. Кажется, что сейчас я пойду посмотрю, не знаю, какой-нибудь там телеканал веселый, повеселюсь, да, и будет мне радость. Нет, это будет веселье, потому что очень часто веселье у нас построено на убогости. Не из достоинства, а именно из убогости. Именно поэтому люди, которые регулярно смотрят вот эти вот каналы юмористические, они очень часто до них подвязываются, они прям подсаживаются на них, да, но жизнь у них качественно не меняется. Сказать, что они очень счастливы, невозможно, они как на допинге сидят на нем. Вот, поэтому, а вот эта вот внутренняя радость, когда ты живешь в контакте с собой, когда ты слышишь себя, когда ты понимаешь, что ты не можешь что-то не делать просто потому, что вот как раз из себя изливается это, вот, наверное, вот это и есть такой маркер того, что ты встал на свой путь.
Говорить об этом легко, особенно говорить легко, когда поймана некая нить, как вот в эту радость попадать. Ну, например, я получаю радость даже от грусти. То есть я, когда грущу, я радуюсь, потому что я в этой энергии нахожу много творчества. Я осознаю какие-то вещи, переосмысливаю. И для меня это тоже глубочайшая радость. А кто-то грусть избегает, боится, считает, что нужно все время быть в хорошем настроении, хохотать, веселиться, не показывать никому, что мне грустно и так далее. Вот как вы, например, на протяжении всей своей жизни или какого-то долгого периода, отрезка, день, неделя, можете себя в этом состоянии удерживать? Какие у вас есть инструменты, которыми вы могли бы поделиться?
А вот, кстати, вы тоже очень правильную тему затронули, потому что у меня совсем недавно случился у самой такой опыт. Я такой, как бы, всегда очень веселый, позитивный такой балагур человек, и у меня моя дочь регулярно меня, она продюсер, она умеет продюсировать очень красивые фотосъемки, она меня пригласила на очередную съемку. И вот она сделала, значит, подобрала мне макияж, подобрала мне наряды, и все, в общем-то, так, и студию, все, в общем-то, очень красиво. И тут она мне передает фотографии. И она говорит: мам, кто будет выбирать фотографии? Я говорю: ну, давай фотограф выбери. Она говорит: мам, вот, вон, посмотри, какие бомбические фотографии она выбрала. И я начинаю делать фотографии, понимаю, что половина фотографий я не улыбаюсь. И говорю: ну, слушай, ну, вот это мне не подходит, какая-то у меня очень грустные есть глаза, вот это как-то не подходит, какой-то очень, какой-то даже тяжелый взгляд, вот тут какие-то брови там как-то домиком не так стоят, а вот эти вот улыбаются. И моя дочь, которая, как это вот вопрос о том, что дети наши учителя, да, она говорит: мама, смотри, а тебе не кажется, что ты просто меня не принимаешь в грусть? И я подумала: господи, а ведь правда, ведь когда мы говорим про некую целостность, мы говорим про то, что принимать себя в любом проживании, да, сегодня мне грустно, да, я грущу, я человек, сегодня я могу разозлиться, я могу, не знаю, быть раздраженной, я могу негодовать, сетовать, да, обижаться, почему нет? Другой вопрос, когда мы это распознаем и понимаем, что мы не отвергаем это, мы не оцениваем, хорошо это или плохо, а это принимаем, вот это какой-то есть переход на следующий уровень осознанности. И удивительное дело, что как раз через эту осознанность вдруг выясняется, что поводов для грусти, и как только ты себя разрешаешь грустить, злиться, обижаться, вдруг понимаешь, что поводов реально грустить, злиться, обижаться становится все меньше и меньше.
Да, потому что даже если ты грустишь, ты все равно живешь полноценной жизнью.
Бесспорно.
Да, хорошо. Так, у нас в сообществе «Энергия преображения», где я попросила девочек задать вопросы, есть такой вопрос: как быть эффективной и при этом не отрастить себе стальной мужской орган? Я думаю, что вы об этом можете
рассказать.
Это моя
любимая тема. Да, я как мастер спорта практически по достигаторскому искусству. Вот, в свое время, в общем-то, отрастила себе его. И очень четко прям осознала, когда я его отрастила. Осознав его и прям, извините, чуть ли не нащупав этот орган у себя, это фактически на тот момент пришлось как раз осознание, что что-то с моим браком не очень. И прожив 16 лет со своим супругом, родив 4 детей, я приняла решение, что я буду разводиться. Потому что я на тот момент искренне не понимала, какие есть еще другие способы решения вот этой задачи. Потому что по всем параметрам, прям если взять такой как некий чек-лист, как сейчас очень принято, да, у достигаторов, взять по чек-листу, я имела все. То есть у меня был супруг, 4 детей, загородный дом, богатый, состоятельный муж, да, как я сказала уже, значит, у меня у самой крупный бизнес, лидер рынка, друзья, путешествия, ну, казалось бы, все есть. И только я лишь одна знала, сколько я слез проливаю, когда я остаюсь сама собой одна, особенно по ночам. Только я одна знаю, что я имею такую, скажем так, финансовую возможность в любом практически магазине купить практически любую вещь. Я понимаю, что даже надев на себя Lanvin или какой-нибудь Dior, он на мне не сидит, он мне не нравится, потому что я сама себе не нравлюсь. Потому что я вешу почти там за 80 килограмм. Меня не может никакая золотая сбруя украсить, потому что у меня внутри мира нет. И на тот момент я не будучи, скажем так, особо глубоко копая, как бы, да, я принимаю решение, что мне нужно уйти из семьи, потому что я понимаю, что что-то я такое сотворила, что-то такое страшное, прежде всего, по отношению к себе и, конечно же, по отношению к своему супругу, потому что фактически, когда два человека живут вот такими стальными яйцами в одном доме, да, то стычки, конкуренция практически неизбежны. И в какой-то момент меня даже жизнь заносит в Сколково. Я училась в Сколковской бизнес-школе, где мне, я пришла, скажем так, с запросом, как мне перейти на следующий уровень и в своей компании, и вообще в своем личностном развитии. И директор программы Елена Бондаренко мне говорит: Преображенская, ты никогда не перейдешь на следующий уровень на старом источнике энергии. Странно, что еще какие-то еще другие бывают источники энергии. Я же вроде как бы по-прежнему бодра, весела, за собой веду армию, там у меня не до сотни штат сотрудников, да, у меня там как бы, в общем-то, семья, куча обслуживающего персонала, то есть я же вроде и так лидер, еще на каком источнике можно вести? Я говорю: Лена, на каком можно вести источнике? Я ее спрашиваю, она говорит: ну ты же предприниматель, ты же разберешься. И не скрою, как бы мне потребовались годы. Годы я прочитала, я вообще очень много читаю, то есть я в год читаю где-то около 120 книг, да, я прочитала не одну сотню книг, я прослушала кучу лекций, я многое что, так как я физик-экспериментатор, то я люблю собирать большие, понятно, массивы информации, как-то в голове там перерабатывать и выдавать в виде неких закономерностей, знаете, как у нас вот, когда физик-экспериментатор учится, он делает лабораторные работы постоянно, да, ты должен сделать какой-то эксперимент и потом вывести какую-то закономерность. Поэтому, собирая вот это вот, скажем так, много-много информации, я все пыталась вывести какие-то закономерности. И для себя я тебе точно скажу, что как раз сейчас мы уже как говорим, как некий такой, уже я получила некий результат вот этих таких долгих изысканий, и стала понимать, как строится совершенно по-другому жизнь. Знаете, я даже оказалась в свое время в Кабале-центре. Это такой Кабала, не знаю, вы, наверное, слышали. Такую,
да, конечно.
Такую вещь, наука, которой 3-4 тысячи лет. И как раз из Сколково я оказалась, у нас женская сад Сколково пригласили на бизнес-завтрак в Кабалу-центре. И у нас выступал там Антон Винер. И он рассказывал такую очень интересную вещь, что в Кабале есть 1% мир, есть 99% мир. 99% людей живут в 1% мире. Это мир, где простой вид обмена ресурсами. Ресурсы бывают всего 4 вида. Это деньги, матблага, информация и услуги. Почему он называется простой вид обмена ресурсами? Потому что он называется так, работает следующим образом. Ты мне, я тебе. Я пришла лечить зубы, мне доктор лечит зубы, я заплатила ему деньги. Мы сели с вами на лавочке, я вам сплетню, вы мне сплетню, и мы такие мило пообщались и поняли, как мы друг без друга раньше жили. Но этот мир линейный. Этот мир, где возможно расти исключительно именно линейно, и мы видим это в компаниях, в семейных каких-то делах, когда, ну вот я сегодня, не знаю, прирост там, на 10, на 15, на 20, на 30%, да, ну вот сегодня у меня было, не знаю, там, двухкомнатная квартира, завтра стала трехкомнатная квартира, сегодня у меня было, не знаю, там 100 тысяч рублей на счету, завтра у меня стало 180 тысяч рублей на счету. То есть это все вот какое-то то, что можно вот так вот измерить вот такими вещами, и это очень, вот как я сказала, линейный рост. Но существует 99% мир. Этот мир называется, где закон парадоксального обмена ресурсами. И удивительно то, что в этом мире деньги даже не являются ресурсом. Ресурсов там всего 2. И парадоксальный вид обмена ресурсами – это про то, что чем ты больше отдаешь, тем ты больше получаешь. А ресурсы 2 – это любовь и уважение. Когда я это все распознала, именно как раз и родилось вот это наше сообщество «Энергия преображения», потому что мне, наверное, очень часто, знают ли наши слушатели или нет, кто не является участником нашего сообщества. Сообщество уже 2 года, Этот проект, который сейчас включает в себя около 800 человек по миру, у нас уже вышел за пределы Российской Федерации этот проект, это не коммерческий проект. Это проект, который лично я провожу встречу каждый понедельник в режиме офлайна, собираю людей, да, и мы разговариваем на разные темы. И люди, которые не знакомы вот с этой философией, они даже понимают, женская, ты же рано или поздно выгоришь. Сколько можно заниматься проектом, который не приносит тебе материального вознаграждения? Но вот сейчас скажу уже по результатам 2 лет, а 2 года – это достаточно серьезная работа, да, потому что это как минимум больше 100 с лишним встреч проведены, и запала не только не уменьшилась, а он только увеличивается. Потому что я осознанно захожу именно в нем, зашла на вот этот вот парадоксальный вид обмена ресурсами. Что я сегодня здесь даю свою любовь, встречусь к себе, которую я распаковала как тот источник энергии, да, о котором я говорила, и получая обратно, кратно из других мест. То есть я вообще, даже не из сообщества получаю какие-то преференции, некие ресурсы. И вот здесь, когда мы говорим о том, что как перейти на следующий уровень, как не отращивать себе вот эти мужские органы и как не быть в достигаторстве, это как раз про это. Про то, что в какой-то момент ты очень четко понимаешь, что нужно уйти, начать практиковать вот то самое безоценочное мышление. Что как только появляется оценка, тут же появляется разделение, тут же появляется граница, тут же появляется рано или поздно скрытый конфликт. Он может быть любой, на профессиональной, на национальной, на социальной почве, но он возникает. И именно в нашем сообществе мы как раз и занимаемся тем, что мы качаем вот эту вот сердечную мышцу, потому что мы живем в обществе, где очень сильно развит наша... Мы всю жизнь качали мозги, мы все время качаем нашу умственную мышцу. Но именно когда мы говорим о том, что нам что-то страшное, у нас какие-то есть ограничения, это наш мозг ответственен за это. Еще Эйнштейн говорил, наш мозг чудесный слуга, дохреновый хозяин. И как раз для того, чтобы не отращивать вот то самое, о чем мы говорим, нужно, чтобы мозг стал тактиком, а не стратегом.
Хорошее выражение.
Потому что стратегии выставляют у нас вот то, что невозможно логически объяснить. Вот то, что когда мы мечтаем, и мы не знаем еще, как мы даже там окажемся, потому что у нас нет плана, но мы просто улыбаемся от того, что мы мечтаем. И таких примеров я могу привести кучу, прямо в рамках даже нашего сообщества, когда ко мне приходит девушка, часть нашего сообщества, и ее не так давно уволили с компании, где она возглавляла крупный департамент продаж в крупной парфюмерной компании. И я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я не знаю, что я хочу. Мы с ней 2 раза встречались для того, чтобы познать, что она хочет. И на вторую встречу она говорит, я поняла, что я хочу. Вы что? Когда-то, когда я была как раз вот в этой французской компании, возглавляла департамент, я регулярно ездила во Францию в командировки и регулярно останавливалась в одном бутиковом отеле. Так вот, там была такая теплая хозяйка, что когда я выходила, и она нас так тепло встречала с коллегой на завтраке, что хотелось, позавтракав у ней, после этого подойти к ней и рассказать ей, как маме, о планах своих на день. И она говорит, я поняла, что я хочу стать хозяйкой отеля. Но где, говорит, я? Я человек, который, да, всю жизнь работал на кого-то, да, я, может быть, занимала хороший пост, но меня уволили. И где хозяйка отеля? Это разные социальные уровни. Это для меня недостижимо. И она прям там у меня плакала, сидела. Я говорю, дорогая моя, чудесно, что мы это нащупали, расплачем, значит, душа наша дает позывные, что мы наконец ее услышали, что мы на самом деле хотим. Давай просто, без всякого достигаторства, вот отключим, просто ляжем в эту сторону и разрешим жизни создать реальность эту, помочь нам показать, что это все достижимо. Она, конечно, меня смотрела как на... с неким недоверием. Но не прошла неделя, через неделю она звонит мне и говорит, я вообще не понимаю, как это работает, но ты просто изменила мою жизнь. Она говорит, ты же сказала лечь. Я легла. Я подумала, как лечь можно в эту сторону? Подумала, ну если я уже хочу стать хозяйкой своего отеля, то как минимум я должна в своем окружении впустить людей, которые связаны с этой тематикой. Я сегодня утром пошла и заключила договор на обучение отельному бизнесу. и решил, что должны быть среди меня студенты, преподаватели, люди из этого, из этой отрасли, да, чтобы я хотя бы, ну, как-то стала своей. Я утром заключаю договор, днем я сейчас приезжаю домой, мне сейчас звонит моя подруга, которая говорит, что она продает свою всю недвижимость в Москве, купила уже землю в Калининграде, где она будет строить отель на берегу Балтийского моря, и, зная меня как офигенского управляющего, приглашает меня туда, в этот отель, со владельцем, чтобы я управляла этим отелем.
Круто!
И она говорит, как это работает? Это вот так и работает. Когда вот просто хочу, этого нет логики. Потому что как только у нас появляется некий план, некая логическая, скажем так, логическая дорожная карта, стоп, это опять мозг взял в управление нашу мечту, и он опять строит конструкции, которые мы когда-либо видели. Но мы же хотим оказаться там, где мы никогда не были. Значит, мы конструкции должны не знать. Так значит, тогда умение жить в вопросе – это ключевой навык. Не когда мозг там подкидывает знакомые, понятные решения, а просто жить в вопросе, разрешить себе пожить в вопросе, открыться тому, чего еще в твоей жизни не было. И если бы неделю назад сказали, что тебе кто-то подарит пол отеля, никогда, ни моему близкому окружению, ни мне, я в кино даже не видела таких ситуаций, что кому-то подарили отель, это невозможно. Но через неделю она увидела эту конструкцию, и неважно, договориться со своей подругой или нет, будет ли она строить именно этот отель. Ей жизнь показала, что это возможно.
Да, что волшебство случается, и самые невероятные желания материализовываются.
Да, именно так. Ага. Поэтому наши все вот эти вот причиндалы вот мужские, они вырастают, как только мы начинаем чрезмерно усердствовать вот именно в кормлении и качании вот этой умственной мышцы. Что как 20-30 лет, когда мы всем вокруг должны, маме должны закончить школу с золотой медалью, папе должны поступить в институт, бабушке родить внука, дедушке, не знаю, там что там еще, покрасить забор, да, и когда мы к 30 с лишним годам, мы, казалось бы, всем долги уже раздали, а поняли, что про себя мы что-то подзабыли, вот это как раз и момент того, что до 30 лет мы можем себе жить на вот в этом источнике энергии, энергии ума и энергии, где мы всем должны. Но после 30, обычно 30, с 2 сейчас это начинается, 36-37, он бывает и до 42 идет, критически важно переупаковаться, пересобрать свою новую конструкцию, сделать новую пересборку. И я скажу, как человек, который сама, будучи физиком-экспериментатором, пройдя вот этот путь, меня очень любит женщина с аналитическим складом ума, как я говорю, это головастики наши. Это прям женщины, которые всю жизнь качали это, и потом в какой-то момент они поняли, как они устали от того, что они такие умные. Они хотят просто быть счастливыми. Ничего больше не заслуживать, никому ничего не доказывать, никакие долги больше не раздавать, а просто хотят жить счастливо и легко.
Ну, это, видимо, уже, знаете, все-таки жизненный цикл и возрастные изменения правят нашей жизнью, потому что у меня, кстати говоря, был заготовлен вопрос про кризис среднего возраста, который не имеет гендерной привязки. Мы привыкли, он распиарен в мужском варианте, но я знаю, что и женщины тоже переживают кризис среднего возраста, именно когда они уже для родителей, для социума все сделали. Дальше начинается эра для себя, для того, чтобы стать счастливой и делиться этим счастьем с миром.
Ну, на самом деле, смотрите, я с вами абсолютно согласна, я еще не понимаю, почему он имеет гендерный какой-то, признак. Окрас, да, потому что, смотрите, какая история. Для себя, как я объясняю, почему такой появляется вообще кризис среднего возраста. То есть у всего есть какая-то некий смысл, некая причина. Он, как правило, как раз и возникает там 35-36 годам, это такой обычно средний такой показатель, но у кого-то сейчас стал очень молодеть, либо у кого-то он, наоборот, там к 40 годам накрывает. Но, по идее, 35-36 годам львиная доля людей, они уже к тому моменту уже выросли, как правило, дали уже потомство, и это потомство абсолютно жизнеспособно уже без родителей. Ну, то есть это не какой-то там, не знаю, там, как правило, там трехмесячный ребенок, это уже, в общем-то, там трех, четырех, пяти, у кого как, у кого там десятилетний ребенок. И по-хорошему, вот так это объективно, мы этой планете больше не нужны. Потому что планета такой же живой организм, у всего есть смысл. И находясь на этой планете, занимая место, потребляя ресурсы, вырабатывая какие-то некие шлаки, загрязняя эту планету, да, фактически планета говорит: подожди, дорогой мой, ну все уже. Либо ты сейчас, мягко говоря, пересобираешься, ты находишь новые смыслы, ты начинаешь по-настоящему служить людям. Либо ты фактически уходишь с планеты. Именно поэтому, если поднять статистику вот этого кризиса среднего возраста, там резко идет взлет количества онкологических заболеваний, суицида, ну и различных неизлечимых заболеваний. Да, есть люди, которые просто не переживают эти кризисы. На то он, это серьезнейший кризис. Потому что это кризис смысла. Потому что фактически то, что мы, то, теми смыслами, которые мы жили там, первые там, 30-35-40 лет, они себя исчерпали. И если ты готов найти новые смыслы, ты пересобираешься, и тогда ты понимаешь, что ты не просто, жизнь твоя не закончилась, ты еще не жил, ты лишь выживал. И начинается жизнь совершенно на другом уровне. Вот на том вот 99% уровне, как я говорила, да, ты переходишь просто как на квантовый скачок на другую орбиту. Это нелинейный рост. Но тут критически важно собрать новые смыслы. Угу. Если же ты ее не пересобираешь, то планета тебе говорит: прости, дорогой, у природы, у Вселенной смерть – это неплохо, не хорошо, это такой же естественный процесс, это только человек почему-то для себя решил, что если человек не прожил до 75 лет и не ушел из жизни естественной смертью, то это обязательно плохо. Кто сказал? Ну что, да, люди, есть природе, у нас, конечно, в природе такое. Дома престарелых, что ли, простите меня? Нет. Всего в этой жизни, все в этой жизни совершенно. И только мы определяем, как долго мы живем, наше бессознательное. Вот я часто бываю, выступаю как бы наставником, веду всякие курсы, и очень часто вижу такую ситуацию, что когда приходит человек и говорит: слушай, ну ты женская, ну кажется, мне все есть. Я заработала какой-то статус, да, какое-то положение, какие-то даже деньги. Но сейчас вот мне осталось только вот выйти замуж, любовь, и все, и в моей жизни, моя жизнь вообще просто чики-пуки, все в ней есть. И вот что не хватает мне, чтобы перейти на следующий уровень, чтобы пробить вот тот самый потолок, как люди называют, или финансовый потолок, или потолок в отношениях, или, ну, неважно в чем. И вы: подожди, дорогая моя, то есть ты хочешь сказать, что ты сейчас вот это хочешь получить, а дальше что, смерть? То есть все, что ты зачем, ты, все, что ты в этой жизни хочешь, ты уже получила? Тебе там 40 лет, тебе еще там, может быть, два раза по столько ты собираешься жить. И что ты собираешься делать?
Если есть чем делиться.
Правильно. И поэтому в данном ситуации получается следующее, что жизнь нас порой нам не дает перейти вот это вот последнее, закрыть какую-то вещь, отношения, деньги или что-то еще, потому что, подожди, нет, ты не поняла, ты не можешь закрыть, и дальше что? Тебе нужно пересобрать себя, тебе нужно найти другую, найти мечту, тебе нужно резко увеличить горизонт своего видения, да, потому что масштаб личности определяется горизонтом, да, кто-то живет с горизонтом 20-30 лет, кто-то 50-70, а кто-то один месяц от зарплаты до зарплаты.
Слушайте, тема, конечно, мы затронули действительно очень интересные и достаточно глубокие, но мне это все очень интересно. А также интересно, какую литературу вы порекомендуете почитать, изучить, что-то прикладное, возможно, поделать. Я еще очень люблю делиться простыми какими-то упражнениями. Грубо говоря, там минуту улыбаешься, и настроение сразу поднимается. Ну, что-то такое вот простое. Давайте про книги поговорим и про какие-нибудь такие прикладные, простые практики, упражнения, которые могли бы поддержать человека в ресурсном состоянии.
Ну, про книги, конечно, скажем так, у меня большое количество любимых книг, и почему-то меня очень часто спрашивают, порекомендую что-нибудь почитать, да, и я прям даже очень серьезно задумалась, а не надо ли мне начать писать некие такие, записывать некие такие свои какие-то личные разборы тех книг, которые я читаю или прочитала уже. А вот, ну, наверное, из таких вот... Одна из самых популярных, конечно, я бы хотела предложить бы почитать Нила Дональда Уолша «Разговоры с Богом». Uh-huh. Вот. Не знаю, сколько слушателей читали ее или нет, но она, в общем, достаточно известная, популярная книга. Вот. Но она именно позволяет увидеть, в общем-то, традиционные вещи неким нетрадиционным взглядом. И в моем понимании как раз, вот, наверное, то, что мы сейчас вот имеем такой кризис, и сейчас не сколько даже какой-то личностный кризис, а сколько мы имеем такой сейчас кризис планетарного масштаба, мы видим, да, он и вначале начался как-то с ковида, и сейчас мы видим, какой конфликт сейчас разразился, вовлекшись, все планеты вовлеклись, все страны вовлеклись на планете, вот то, что сейчас происходит, да, это как раз про то, что какими-то, может быть, лайтовыми инструментами здесь, может быть, уже не решить задачу. Здесь нужно как что-то такое принципиально новое. И в данном случае это радикально изменить свое собственное представление о самих себе. Но это вот мое видение. Вот. И, может быть, книги Дональда Уолша позволят как раз по-другому на это взглянуть. Я могу порекомендовать свои книги. Да? Мне сейчас вышло две книги «История преображения» и «Жить легко». И, например, вторая книга – это как раз про то, что есть... вот когда ты уже просто ты понимаешь, что ты просто устал, да, устал от всего, от каких-то вот этих вот постоянной суеты. Я на примере прям конкретных историй, такого сейчас популярного в таком стиле сторителлинга, рассказываю прям истории, как я, какие я сделала действия, что я со мной случилось, какие произошли осознания, когда я, в общем-то, разрешила самой себе жить легко. А вот, что касается каких-то действий, то, знаете, вот одно из таких, наверное, вот эффективных вещей, это у меня всегда перед глазами есть табличка с эмоциями. Удивительное дело, что когда мы как раз очень много и очень часто качаем свою голову, мы фактически перестаем чувствовать. И для того, чтобы перейти на следующий уровень и перейти без вот этого надрыва, как говорится, шагнуть на следующую ступеньку, но при этом не порвать штаны, то этот переход можно сделать, знаете, как это говорится, что именно, как я вот и говорила про другой источник энергии, мы живем в мире, когда событий так много в единицу времени, что больше просчитать влияние одно на другого невозможно. Ну, то есть вот взять человека, который жил там, не знаю, там 100 с лишним лет назад, что он там, ну, родился, ну, не знаю, там, вырос, ну, пошел пахать, пришла весна, засеял, пришла осень, собрала урожай, пришла зима, на печь лег, да, снова весна, снова, ну и так далее. То есть, ну что у него события? Женился, родил ребенка, собрал урожай, умер, ну условно. Мы же живем сейчас в жизни, где у нас количество событий в год может быть в разы больше, чем когда-то у человека было всю жизнь. И влияние одно на другого просчитать практически невозможно. То есть, условно, мы выбираем желтый, выбираем синий. Они взяли и сложили зеленый. Мы в таком абсолютно искреннем возмущении: простите, я зеленый не выбирал. Говорит, нет, вы, может быть, зеленый не выбирали, жизнь нам говорит. Но вы просто не учли влияние желтого с синим, и вам нужно это учитывать. Так вот, мозгом больше эти события, вот это влияние одно на другого просчитать невозможно. Их можно только прочувствовать. Не случайно говорят, что наше бессознательное где-то 800 раз эффективнее, чем наш мозг, и быстрее, и скоростнее. И именно поэтому критически важно это именно вот качать вот эту чувственную сферу. И когда мы часто очень бывает, когда мы не в ресурсе, то мы точно в этот момент выходим из себя, мы точно в этот момент не проживаем в моменте. Мы либо уходим в каком-то, скажем так, переживании, в какие-то обиды за прошлое, либо мы в тревоге и страх за будущее. Но мы не в моменте. Но именно вот эта табличка, которая у меня есть, и которую, кстати, можно будет потом как-то даже, может быть, даже как-то приложить, отправить слушателям, а можно просто ее даже загуглить в поисковике, список чувств, позволяет нам вернуть нас к себе. То есть в каком бы мы ни были бы состоянии, если мы не в ресурсном состоянии, мы прям начинаем прогонять себя по этой табличке. Что я чувствую? Потому что если мы будем без этой таблички начинаем спрашивать человека, а что ты, собственно, или сам себя спрашивать, собственно, чувствуешь, человек, ну, я не в ресурсе, ну, что-то я сегодня не очень. Да, стоп, это оценка, это не про чувства и не про эмоции. И у нас вдруг выясняется, что у нас даже в нашем в словарном запасе, в активном, нет таких слов. Но когда мы открываем страничку и видим, какое огромное кажется чувство я могу проживать, это как, знаете, как вот когда жизнь в белой-черной краске, тут тебе такую дают палитру. Смотри, сколько их еще бывает. А если еще их перемешать, там еще большое количество будет. И прям пробегая по ним глазами, Обескураженность чувствуешь? Нет. Раздражительность чувствуешь? Нет. Обиженность чувствуешь? Да. Какую-то, не знаю, несправедливость чувствуешь? Да. И удивительное дело в том, что ты прям телом чувствуешь, что ты сам себя не обманешь, ты прям чувствуешь, да, я это чувствую или я это не чувствую. То есть это настолько однозначная реакция тела, когда ты упоминаешь вот это чувство, что его перепутать ничем нельзя. И вот какой бы ты ни был не в ресурсе, вот просто перед глазами держа вот такую табличку и прогоняя себя вот по ней вот так вот глазками и сверяясь, и распознавая, что в данный момент чувствуешь, в тот момент, дойдя до какого-то, не знаю, там, пятого столбика, а это прям буквально занимает минутка-полторы, ты понимаешь, блин, это так полегчало. Ну вот реально. Вот уже и проблема не такая уж проблема. И, как говорится, задача не такая уж и задача. И вроде и уже и уровень тревожности резко понизился. И какой-то ресурс, как будто ты к какому-то источнику подключился. А мы как раз и подключаемся в этот момент к источнику энергии момента. Потому что жизнь – это вот сейчас. Вот мы сейчас с вами разговариваем, и мы сейчас с вами живем. Не через час-два, когда я там пойду к подруге на день рождения, или вчера, когда я была там на каком-то концерте, а сейчас. Жизнь – это сейчас. И вот этот такой лайфхак, который как бы очень позволяет сразу, скажем так, резко, буквально за минуту-полторы, круто изменить свое состояние. А как говорится, в любом нашем деле первично состояние, да, потому что именно из состояния рождаются наши мысли, именно из состояния рождаются наши слова, именно из этого рождаются наши поступки, ну и, как следствие, наша судьба.
Согласна, отличный лайфхак. Я обычно даю другой, попроще. Это что я делаю сейчас, что я думаю сейчас, что я чувствую сейчас. Вот три вопроса, которые имеет смысл время от времени себе задавать, а сейчас еще и подкрепив этой табличкой с эмоциями.
И еще я вот хотела тоже как такой лайфхак свой рассказать. Знаете, он тоже очень мне очень помогает. Мы его затронули, когда вот говорили про вот это умение жить в вопросе. Вообще это очень серьезный и очень, скажем так, такой навык, который мы просто даже порой не осознаем и недооцениваем. В свое время, когда училась в бизнес-школе, когда мне... я первый раз это услышала, сказали, научите жить в вопросе. А я пришла с задачей, как мне перейти с моей федеральной компанией. У меня федеральная компания, у меня было отделение по всей стране. И я пришла, думала, может, мне надо перейти на международный уровень, потому что поэтому у меня какой-то некий дискомфорт в моей жизни. И мне мой преподаватель говорит, Преображенская, напади, научись жить вопрос. Я сказала, ну, хорошо. Я задала себе вопрос, как мне перейти на следующий уровень международной компании. И буквально тут же мне пришел ответ. Можно сделать так и так. Я подхожу к преподавателю, говорю, слушай, я все придумала. Господи, как просто-то оказывается. Вот, смотри, надо сделать так, так и так. Он мне вылупучил глаза, я понимаю, даже не слушал, что я ему говорила. И ты что, он говорит, ты не поняла? Я тебя отправил жить в вопросе. Мне твой ответ не интересен. И все странно, что он гениальный ответ, я ему хотела сказать. Вот иди отсюда, иди, живи в вопросе. Я снова ухожу, думаю, подольше пойду, может быть, я какую-то поглубже какую-то истину найду. Через некоторое время я снова подруливаю, я придумала, слушай, точно, то было не так гениально, я придумала еще более лучшее решение. Он говорит, ты по-прежнему не понимаешь, что я тебе говорю, иди же и вопрос. И я скажу, я тогда, может быть, не до конца понимала, что он имел в виду. И вот это, скажем так, послевкусие, оно меня догнало. И сейчас я живу в вопросе следующим образом. Выясняется, что действительно вот это жить в вопросе, это вообще просто ключ вообще к очень многим нашим проблемам. Потому что, как я и говорила, что наш мозг очень любит жить по системе энергосбережения, и тут же нам пытается подсунуть знакомую готовую конструкцию. А жизнь, она как раз-таки не всегда состоит из знакомых нам конструкций, да, потому что если мы хотим завтра оказаться там, где мы сегодня не находимся, то нам надо что-то делать, то, чему мы сегодня не делаем. И, соответственно, я, знаете, как бы это казалось бы, вид моей такой какой-то некой, с одной стороны, приземленности, в то же время волшебстве, я как-то читала книгу про архангелов, что есть несколько архангелов, которые, в общем-то, каждый занимается своим вопросом, и что, в принципе, можно с ними разговаривать. И Меня прям развеселила эта ситуация, честно скажу. Я так несколько с каким-то скепсисом к этому отнеслась. Я сказала, ой, архангел. Ну, и там было несколько архангелов, там Гавриил, там какие-то еще были имена. И был Михаил. Вот так получилось, что именно имя Михаил в моей жизни такое сыграло такую, в общем-то, люди с именем Михаила, он такой серьезную роль, у меня есть сын Михаил. Подумала, буду обращаться к архангелу Михаилу. И я решила поиграть в эту игру. Это вот как раз про то, что все легко, очень, и все это. Я прямо задаю себе этот вопрос. Вот у меня вот такой вот вопрос. И ложусь спать. И на утро в 5 утра мне как будто кто-то в голову начинает говорить ответ. Думаю, интересно работает. Ну, совпадение. Идем дальше. И каждый раз, когда у меня возникала какая-то проблема неразрешенная, я прямо задавала вопрос и отпускала эту ситуацию. И можно говорить как угодно, что это со мной разговаривает мое бессознательное, что это вот как раз я вот это прокачала, вот этот навык жить в вопросе. Но он действительно работает. То есть начинают вдруг собираться очень неожиданные конструкции, очень простые конструкции, очень легкие конструкции. Ты же, блин, почему ты этого не видел? И вот как бы это, может быть, не веселило бы, может быть, наших слушателей, да? Но я бы действительно прямо говорю, что дорогой, уважаемый, любимый архангел Михаил, я благодарна тебе за все, что ты мне совет писал. То есть я прям такая играю сама собой в такую игру. Игра, это не игра, какая разница. Если я получаю ответ на свои вопросы. И сегодня даже общалась прям буквально до нашей своей записи со своим продюсером. И я говорю, слушай, представляешь, а мы с ней сейчас там собираем проект один, и мы с ней поговорили. Я говорю, слушай, вот я развелась с Архангелом Михаилом. Он говорит, ну пойди спроси у него, как нам вот это вот монетизировать и масштабировать. Ну, в 5 утра я проснулась от того, что мне прислал ответ, пришел ответ. Я ей передаю, он говорит, слушай, ну точно, это же клевое решение. А ты не можешь у него еще спросить? Я посмеялась. Конечно, со стороны это может звучать просто как две женщины, которые просто, не знаю, там, что они там, кто-то, может сказать, с катушек слетели, кто-то, может быть, посмеяться над этим, они издеваются над нами. Но это работает. Поэтому я вот, если говорить о таком еще серьезном таком и очень таком эффективном лайфхаке, это вот просто вот задать вопрос самой себе, себе, бессознательному, Архангелу Михаилу или Гавриилу, не знаю кому, да, матери Терезе, я не знаю, там, и отпустить. И ответ приходит, вот реально приходит. Мы как раз верим с тому, что мы все достаточны уже априори, и мы все ответы знаем. Нам нужно его просто узнать, просто распознать, просто подсветить туда, где почему-то у нас там темная зона. И мы подсвечиваем, господи, ну как же все это просто, ну как же это гениально и просто.
Да, это гениально и просто, когда угол точки зрения буквально на 0.5 градуса меняешь, и все, и сразу раскрывается новая палитра жизненная.
Да, в науке это называется акт наблюдения, есть акт творения. И вот в одной из своих книг я прямо рассказываю об этом, что как, меняя угол зрения, можно вообще радикально все изменить. И прямо вот в завершении хочу сказать, прямо мой любимый кейс, это про Титаник. Что когда люди плавали на Титанике, и 2500 человек на Титанике были абсолютно убеждены, что способы спасения с Титаника есть только через плавучие средства, там плоты, там шлюпки, что там еще, там двери деревянные. И находясь в плоскости Титаника, на палубе самого Титаника, другого решения нет. Но жизнь показывает нам, что проблема – это всегда решение. Это всегда решение. Мы, с одной стороны, избегаем проблем, но это всегда решение. Так вот, если спросить, какая проблема была у Титаника, у Титаника была одна проблема – это айсберг. И вдруг выясняется, что айсберг после того, как он затопил Титаник, он еще потом 70 лет плавал. Uh-huh. Это огромный кусок суши на тот момент. И если бы мы сменили бы угол зрения, ну просто как бы как вертолете поднялись бы над Титаником, мы вдруг увидели бы этот кусок суши. И корабль был 5 часов на плоту, на ходу. И можно было просто сдать назад и высадить хотя бы тех людей, кому просто не хватило шлюпок. Выдать им, не знаю, пледы, горячие напитки, еще, может быть, дополнительно собрать денег за то, что вы теперь продолжаете путешествие на ледяном корабле.
Ну, как говорят, мне нравится, у ацтеков есть такая точка сборки. Да, когда есть определенная точка сборки, это определяет точку зрения на жизнь, на происходящее. Угу. Меняешь точку сборки, меняется абсолютно все.
Да, именно так. Поэтому мы в этой жизни, если нам не нравится что-то в нашем мире, не нравится отражение в зеркале, смени угол зрения.
Угу. Окей, ну что, два классных таких лайфхака в конце у нас вырисовались, помимо того, что там еще в подкасте много всего. Ну, на чем можем поставить точку сейчас? Это жить в вопросе и уметь менять точку сборки или точку зрения.
Угу. Да.
Да, будем завершать. Я думаю, что уже можно говорить приятные слова. Мне прям очень хочется сказать, что я получила огромное удовольствие от нашей беседы. Я так и знала, что она будет такая красивая, глубокая, интересная и с множеством открытий. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Лариса, да. Спасибо. И мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. И спасибо за ваши вопросы. Они действительно очень такие... как говорится, мне кажется, очень такие назревшие и насущные вопросы, и сейчас очень многих волнующие. Поэтому я надеюсь, что и слушатели наши с большим удовольствием послушают нашу беседу и найдут ответы на свои вопросы, на свои задачи.
Да, надеюсь. Спасибо большое. Хорошего дня.
Да, да, всего хорошего. До свидания.
Пока.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.